объясняющий, почему так происходит. Здесь на этом графике зависимость сверхскорости от поперечной координаты, вот так это, от y. Распределение, грубо говоря, сверхскорости для различных вот этих трех положений пятна. Когда пятно вблизи центра, сверхскорость максимально внутри пятна, и, соответственно, в первую очередь сверхпроводящее состояние начинает здесь разрушаться, начинает возникать вихри, антивихри. Когда пятно либо вблизи границы, либо на границе, то есть даже вот когда оно вблизи границы, то сверхскорость все равно максимально на краю. И поэтому именно через край проникает вихрь в пленку, и реализуется вот этот механизм детектирования. И далее как раз мы рассчитали зависимость тока детектирования от положения горячего пятна поперек пленки. Это поперечная координата пленки, а это ток детектирования. И здесь ну, рассмотрели для различных радиусов горячего пятна, то есть для различных энергий фотонов. Да, я забыла сказать, ну, вот уже во второй модели у нас различные радиус пятна соответствует различной энергии фотона. Мы пересчитываем уже в радиус пятна энергию. Потому что альфа у нас какое-то заданное, то есть изменение функции распределения пятна. И мы видим, что эта зависимость она не монотонна. Есть какие-то характерные максимумы, ну, максимум в центре и характерные минимумы между краями и центром пленки. Интересно, что в недавнем эксперименте была померена вот так, эта зависимость от координаты порогового тока, который, собственно, соответствует току детектированию в нашем определении. И есть очень такие похожие моменты. То есть максимум, вот эти вот минимумы локальные.
Сейчас, а там вот в эксперименте.
Это теория Энгеля. А красный это эксперимент вот в этой работе. А теория Энгеля, ну я про нее просто не
знаю. А свою теорию на Энгеля вы не наложили?
Нет, мы, конечно, на один график это не накладывали. Вот. К тому же, ну, в данном случае скорее качественное сравнение можно провести, потому что в нашем случае, ну, например, пересчет энергии фотона в радиус, он там есть все-таки параметры свободные. Сколько-то энергии, например, поглотится фотонами, которые мы не знаем, сколько. То есть этот пересчет точно сложно сделать численно. Вот, то есть, ну, в сравнении качественное, вот, надо сравнивать вот этот наш график с красненькой кривой. Черненькая не наша кривая, и не эксперимент, а другая критическая модель. Вот. И на основе вот этой вот зависимости тока детектирования от координаты мы рассчитали в зависимости эффективности детектирования от тока. Как мы это делаем, собственно, как это рассчитывалось. Вот берем какой-то ток смещения, вот И, вот здесь пунктиром показан, например. Например, пленка смещена этим током. Ну, там, 0,5 столько раз правильно. Рассмотрим красную кривую, например. Это для радиуса 4 кси, для радиуса пятна. И вот видно, что вот здесь есть области, где ток детектирования ниже, чем ток смещения. То есть эти области не смогут продетектировать фотон, если он поглотится в этой области. Вот в этих областях, если фотон поглотится, они продетектируют фотон, то есть возникнет импульс напряжения. Поэтому эффективность детектирования будет определяться отношением той части пленки, которая может продетектировать упавший фотон, к полной пленке, собственно, полной ширине пленки. Вот, так вот мы и рассчитываем таким образом эффективность детектирования для различных радиусов. И как раз за счет того, что существует вот эта вот область, где не вся пленка может детектировать фотон, существует вот такой вот спад этой эффективности детектирования в зависимости от тока. Ну, здесь я просто привела экспериментальный график, иллюстрирующий, что в эксперименте это, есть этот спад.
IT-пэринг это то же самое, что IT-тиков или тоже там какая-то.
Это вот только распаривание.
Ну, распаривание и критическое это одно и то же ваше.
Еще раз. Да, ну да, это только без пятна. Без пятна. Да. Ну, я перейду тогда, наверное, вопросов нет еще.
Еще есть.
Тогда я перехожу ко второй главе. А влияние поворотов и сужений на процессоры таких, ну, полосках. Вот, здесь мы уже рассмотрели как раз, поскольку нас интересует не только разрушение сверхпроводящего состояния, а еще и восстановление сверхпроводимости в полоске, мы рассмотрели эквивалентную схему, где у нас сверхпроводник моделировался кинетической индуктивностью РК, вот она, и РС – это сопротивление сверхпроводника, когда у него оно есть, грубо говоря, ну, то есть когда у него есть нормальная область. И еще параллельно рассматривали подключенное шунтирующее сопротивление, которое, собственно, обеспечивает перераспределение тока и уменьшение тока в сверхпроводнике для восстановления сверхпроводимости. Вот. И для этой схемы просто вот записали уравнение, из которого можно получить ток в сверхпроводнике. И рассмотрели два случая, две геометрии различных. Это два поворота, которые моделируют участок меандра. Просто. И рассмотрели два различных места поглощения фотона, два места для горячего пятна, это вблизи угла поворота и где-то вдали от угла поворота. Вот. И рассмотрели полоску сужения локальным. И тоже два положения горячего пятна вблизи сужения и вдали от сужения. Здесь опять же идет речь про первую модель, про дельта Т. Здесь вот на этом слайде приведен результат нашей совместной работы с группой профессора Зигеля из Германии. Вот, они здесь экспериментально померили зависимость критического тока от температуры для прямой пленки и пленки вот с такими двумя поворотами. Ну, то есть, чтобы посмотреть влияние поворотов на критический ток. А мы просто моделировали в рамках модели Гинзбурга-Ландау тот же самый критический ток пленки с поворотами. Вот. И здесь еще для, ну, на графике на этом еще приведена та же зависимость модели Лондонов из работы Клема. Ну, основной результат, что действительно есть подавление критического тока в пленке с поворотом, и связано это со сгущением линий тока, и что на самом деле, ну, результат отличается количественно в данном случае от этих двух моделей. Вот. Далее мы рассмотрели влияние поворота на форму импульса напряжения. И интересно здесь, например, то, что в зависимости от того, где был поглощен фотон в пленке, то есть, например, вблизи поворота, это угол у нас здесь написано, то есть поглощение вблизи угла, или поглощение в центре пленки вдали от угла, от этого зависит, с какой скоростью будет расти импульс напряжения. Вот. Ну, пожалуй, да, пожалуй, основной результат в данном случае. И также мы рассмотрели влияние сужения на импульс напряжения. Здесь вот приведена работа 2007 года, где получен интересный результат, что средняя амплитуда импульса напряжения, она зависит от энергии фотона, причем так нетривиально, она уменьшается с увеличением энергии, а отклонение увеличивается от среднего. И мы рассмотрели просто поглощение фотона, ну то есть горячее пятно, для двух энергий фотона различных, дельта Т равно ТЦ, дельта Т равно 10,8 ТЦ, вблизи сужений различных. Вот здесь вот W1 – это ширина пленки в области сужения, W – это ширина пленки вдали от сужения. Вот. И видно, что фотон низкой энергии будет поглощаться только вблизи самого узкого места пленки. Фотон большой энергии будет поглощаться во всей пленке, в частности и в пленке без сужения. Но амплитуда больше для поглощения фотона в пленке в области самого большого сужения. Поэтому в данном случае средняя амплитуда для низкоэнергетического фотона она будет больше, как и, в общем, получено вот в этом эксперименте. То есть вот такое вот качественное объяснение этого результата получено. Ну и дальше мы рассмотрели уже влияние углов сужений на эффективность детектирования. Здесь вот просто было рассмотрено немного другое сужение, такое вот с одной стороны пленки. И здесь опять же приведена зависимость тока детектирования сначала от координаты. Видно, что в области сужения токи детектирования они гораздо ниже, чем для просто прямой пленки. То есть возникает вероятность детектирования при меньших токах. И здесь вот это отражено на зависимости эффективности детектирования от тока. Видно, что появляется ненулевая эффективность детектирования при токах гораздо меньших, чем минимальный ток детектирования прямой пленки. То есть это вот все вклад сужений, красные, зеленые, синие кривые, а это вот вклад углов поворота, вот эта вот кривая фиолетовая. Вот. Ну, здесь у нас есть скачок. Скачок связан с тем, что у нас в пленке, в нашей модельной, есть только ограниченное число поворотов и одно единственное сужение. А все остальное пленка, она однородна и одномоментно выключается просто из детектирования, остается только вот, детектирует только углы и сужения. Поэтому здесь вот есть некоторый скачок. На самом деле, вот эти расчеты инициировал эксперимент, который был сделан до этих наших расчетов. Нам интересно было именно этот эксперимент смоделировать. Вот. А эксперимент он проводился следующим образом. Рассматривался меандр. В меандре делалось локальное сужение. Причем иногда там они в одном случае рассмотрели несколько, но вот этот результат, это вообще для одного единственного сужения. То есть вот где-то в середине меандра делалось одно единственное искусственное сужение пленки. И просто они смотрели в зависимости от эффективности детектирования оттока, ну вот тут обновлено. И вот видно, что тоже есть вот такие вот, такой вот рост при росте тока, выход на нечто похожее на насыщение. Вот. Но скачка, конечно, нет, хотя бы потому, что, скорее всего, в экспериментальном образце есть какие-то и другие сужения, локальные дефекты, кроме искусственно созданного, и это предположение подтверждается тем, что, например, кривые для пленки без сужения и для пленки с минимальным сужением, они практически совпадают. Значит, таких вот минимальных сужений там наверняка и в прямой пленке достаточно. Вот. А в целом, качественно, зависимость похожа на полученную вот, численную
часть. А вольтамперных нет сужения?
Но
в этом первое должно быть тоже что-то видно, что сужение есть.
На самом деле я так все слабо не скажу.
Но это у вас результаты из этой работы, да?
Вот этот результат, да, вот из этой работы.
А где это выпало, в какую группу?
Ну вот Жанг.
Они все Жанги, так трудно.
Ну я ничего не могу сказать другого.
Там есть.
Есть это, но это группа Гагарина? Нет? А я тебя докладывал на конференции, где много ступенек, а вот там и спрашиваю, откуда там ступеньки. Ну ладно, спасибо.
А здесь еще вот некоторые размышления на тему джиттера, о том, что вот мы получили, что и в зависимости от поглощения вблизи центра или угла, или вблизи поглощения от сужение различается скорость роста импульса напряжения. Вот. И по нашему мнению, это может быть одним из возможных причин возникновения джиттера в таких измерениях. Ну, вот.
Сейчас еще раз, пожалуйста.
Ну, в зависимости от того, в каком месте полоски был поглощен фотон, различается скорость роста импульса напряжения. То есть, грубо говоря, он регистрируется в разное время. Потому что, ну вот.
Там, это значит, что импульсы должны быть не одинаковые.
Они значит, что они возникнут через разное время после поглощения фотона, грубо говоря. То есть они будут зарегистрированы через разное время. Как Денис Юрьевич, насколько я помню, вот, объясняли, что регистрируются они в момент, где максимальное производное вот у этого импульса, насколько я помню, вот,
передавал. Компарации поставить.
Ну да, то есть ну, вот здесь мы видим, что, например, если вот регистрировать импульс вот такой величины, вот здесь,
да,
то он возникнет в разное время просто после, да, возникновения горячего пятна. И здесь то же самое. А различаются вот эти кривые просто различным местом поглощения фотонов в пленке. Там вблизи угла поворота или вдали от угла.
А как вы объясняете качественно?
Вот это вот различие, в смысле?
Да.
Ну, просто за счет того, что динамика возникновения нормального домена, она разная. Просто по-разному по-разному распространяется нормальная область вблизи угла с разной скоростью или просто в прямом участке пленки, грубо говоря. Просто это из-за различий в геометрии.
Так это я сначала понял вас, что место, в которое образуется горячее пятно, вблизи края или в середине, оказывается, нет.
Нет, вот в данном случае уже речь идет о вблизи угла поворота, если у нас меандр, или вдали от угла поворота. Нет. А вот на этом графике речь идет о сужении. То есть вблизи сужений разных размеров, грубо говоря, или вообще просто прямой стрелки без сужения. Угу. Вот эта скорость будет немного отличаться, скорость скорости импульса.
Про зависимость от координаты вот, относительно края пленки. Вблизи края или вблизи центра, про это ничего не скажете. Если спрашивать о том, чем Григорий Григорьевич чем интересовался, предсказывается ли джиттер, то есть несколько разное нарастание переднего края, если действительно учесть для ситуации, когда пятно вблизи края или вблизи центра. Или модель этого не может сделать.
Так нет, а это вот. Я не знаю, правильно я поняла ваш вопрос. Вот здесь вот, например, черный пунктир – это поглощение пятна вдали от края в центре, вдали от угла в центре.
Нет, мы поняли, что здесь речь идет именно о сравнении угла и, так сказать, области, далеко от угла. А я имею в виду положение пятна поперек полоски. Если, так сказать, углов нету там, да, так сказать, а просто вот ровная полоска, но мы интересуемся зависимостью.
Относительно краев полоски поглощения.
Относительно зависит от координаты пятна поперек полоски.
Я поняла вопрос.
Или это нельзя сделать в рамках этой модели?
Нет, конечно, можно. И мы даже наверняка это считали. Я пытаюсь вспомнить существенные там различия. Насколько я помню, вот это именно с геометрией связано. Скорее всего, там просто они получались с одной скоростью. Они там росли, иначе можно было их включить в результат. Я думаю, по-моему, они. Там приблизительно, очень с близкой скоростью.
Понятно. Значит, а второй вопрос, вот тут мне отсюда плохо видно, честно говоря. Какое там получается количественное различие?
Да, вот меня тоже это интересует. Давайте в секундах попробуем.
Я на самом деле в пикосекундах это пересчитывала. Там получалось порядка 15-20.
Пикосекунд?
Вот. Да.
Это много.
Вот здесь. Я помню, что я сравнивала с 60, и получалось меньше, но порядка.
А 60 это что такое?
Это вот просто в эксперименте здесь.
Это же электроника, поэтому что тут сравнивать с ней? Зачем?
Это я просто привела, скажем так, иллюстрацию, что такое джиттер для...
Это понятно,
ну,
да.
На наших семинарах, например, люди не все.
Я помню с собой красную, черную, пунктирную.
Здесь я помню, что я пересчитывала...
Давайте возьмем вот отсюда. Ведь тау 0, вы там написали, сколько это...
Ну там тау дельта, там надо тау дельта, по-моему, увеличена 5 еще, тау 0, по-моему, 0,05 пикосекунд.
Так, 0,05, масштаб у вас 1000, значит, это 5 пикосекунд.
Это 50.
50?
0,05.
50, да,
50.
Да, там где-то 15, да, получается. Правильно, все.
15, но это ведь много.
Ну, Григорий Номович, я так понимаю, что, наверное, да, но меньше-то ведь видели меньше, чем 15 пикосекунд?
Меньше не видели, но такого порядка видели, и оно вроде бы опять же электроника, по крайней мере, там не видно
столько. Тут вопрос вот же, на самом деле, скорее о чем, что согласно этому предсказанию, получается так, что, значит, есть отсчеты, которые, так сказать, ну, скажем, вот черная кривая, это, значит, это то, что вблизи угла или вблизи, или вдали от угла?
Вдали
от угла, да? То есть получается, что некоторые отсчеты, которые получаются, фотоны, поглощенные вблизи угла, они немножечко запаздывают по сравнению с отсчетами, которые в средних частях.
Да.
То есть распределение отсчета по времени, согласно этой модели, оно будет не по-осоновски. И более того, оно должно зависеть от тока. От тока, от энергии фотона, в общем, от того, какова доля отсчетов, которые вблизи угла и которые вдали от угла. И сама величина джиттер, видимо, и вот эта статистика отсчетов по времени, она должна вроде бы меняться в таком случае, если действительно связано с углами. Но я так понимаю, что на самом деле здесь можно всегда сказать про то, что в реальной полоске там дело не в углах скорее, а дело в том, что там ширина как-то немножко...
Неровности,
и все такое прочее. Поэтому там все в итоге будет гауссово. Или близко к гауссу.
Хорошо, все-таки, если нет угла, есть просто прямая полоска.
Прямая и без дефектов. идеальная. Но вот тогда, насколько я помню, у нас получалось, что скорость не зависит. Скорость просто импульса не зависит от того, где ты
делаешь. То есть там эта часть джиттера отсутствует совсем.
Да.
А, то есть я так понимаю, что при этом, то есть это действительно модель, которая способна это учитывать. То есть разогрев учитывается в этом самом, в time-dependent gradient landau, да, то есть как оно, реально пятно, которое посажено на край, потом там побежали вихри, потом стало греться.
Ну да, там просто за счет того, насколько я понимаю, что просто нормальная область, она из-за другой геометрии, с другой скоростью будет перенаправлена.
Да, это понятно, но, да-да-да, ну, то есть тут вся геометрия на самом деле учитывается.
Да,
да. Да, я понял.
То есть тут геометрия, собственно, и есть фактор основной. И, так, я перехожу, наверное,
давайте,
в следующей главе, о влиянии магнитного поля. А здесь мы рассмотрели, в общем-то, ту же самую прямую пленку, только с магнитным полем перпендикулярно. И здесь, в общем, это просто для иллюстрации приведен качественный график, чтобы объяснить, в чем суть. У нас есть вот, когда магнитное поле 0, плотность тока равномерно распределена поперек пленки. Когда магнитное поле есть, то плотность тока у нас перераспределяется. И с одного края она будет больше, с другого края она будет меньше. И, соответственно, зависимость тока детектирования от поперечной координаты, она вот так вот перекосится, грубо говоря. То есть вот здесь у нас возникнут токи детектирования, которые меньше, чем для нулевого поля. Вот здесь, вот в этой области, например. Вот. И, ну и вот по этой зависимости мы просто тоже считали эффективность. Так, ну, эффективность детектирования вот здесь показана. Я пока к ней не перейду, а я пока еще скажу, что вот, вот здесь вот. Ой. Вот в области ниже минимального тока детектирования, казалось бы, эффективность детектирования должна быть ноль. Это если не учитывать флуктуации. Если флуктуацию учесть и рассчитать энергетический барьер на вход вихря, мы, ну, логично было бы рассматривать положение пятна вблизи минимума, потому что энергетический барьер сильно зависит от тока. И здесь, поскольку ток детектирования здесь минимален, то, скорее всего, вихри будут проникать, когда пятно именно здесь находится, в пятно. То есть, ну, это наиболее вероятное событие. И вот здесь мы рассчитали зависимость от тока энергетический барьер на проникновение вихря в такое пятно. Причем мы рассматривали различные положения пятна и, естественно, минимум взяли, то есть минимальный энергетический барьер, и рассчитали по формуле Арениуса просто вероятность, ну то есть эффективность детектирования, вероятность проникновения вихря. И вот дальше уже это эффективность детектирования, посчитанная как исходя из зависимости эффективности детектирования от тока, так и вот по флуктуационному механизму вот здесь, вот эта область. Вот, и все это в различном магнитном поле рассчитывается. Здесь вот три магнитных поля, то есть 0 и 2 поля. Вот. Здесь для сравнения мы привели качественно схематический результат, который бы получался из работы Булаевского, вот с этой его моделью горячей перемычки. И видно, что у него, во-первых, вот здесь вот сильно различаются, эти кривые сильно должны различаться сразу практически. А в нашей модели, по крайней мере для области с индуцированным током вихря, то есть вот где ток детектирования зависит от координаты, вот из этой области рассчитанной эффективность детектирования здесь, различие, оно на самом деле мало, и по сравнению с работой Белоевского, по крайней мере, а появляется сильное различие уже в флуктуационной области, то есть в более низких токах и низких значениях эффективности детектирования. Но вот в этой области, рассчитанной вот как раз вот из этой зависимости, вот эта область на этом графике, здесь она приведена отдельно, эта область. Интересно наличие некоторого кроссовера. То есть, смотрите, у нас при включении магнитного поля в одном диапазоне токов эффективность детектирования уменьшается, в другом диапазоне токов эффективность детектирования увеличивается. Есть некоторый ток, при котором вот это поведение оно меняется. И вот, насколько я понимаю, это вот как раз у вас была сделана экспериментальная работа, я ее веду тут на стене. Вот. Как раз и был вот этот кроссовер обнаружен. Вот. Дальше, в общем-то, у меня все, кажется. Положение уносимое на защиту. Их приводить?
Да, потом.
Блин,
а мы не можем как-то отсюда выхватить одну фразу.
Ну, как бы, первое положение, оно говорит вот о, собственно, об этом механизме, про который в первой главе рассказывал, о том, что сверхполетическое состояние разрушается за счет либо возникновения пары вихрей, либо за счет возникновения, проникновения вихря через край пленки.
А почему вы это за счет, это действительно ну, где-то у вас впервые опубликовано?
Ну, это было опубликовано, да, я могу привести.
В 2012 году.
Да,
вот. А Балаевский возник позже.
Нет, Балаевского все-таки там другой механизм совершенно, другая модель.
А как-то вы это сделали? Ну, писали?
В смысле, отвечать Балаевского?
Ну, вам скажут, наверное, что... у него тоже есть механизм появления действительного отклика за счет локального превышения.
Ну, нет, кстати, нет. Вот насчет формулировки нет. У нас тут были споры, может быть, вы в данном случае действительно правы, надо как-то это вот сформулировать отличие.
Да, вот надо аккуратнее. Так сразу не могу давать, но кто-нибудь. Да, то, что
да,
это
да,
сделать.
Да, я согласна, буквально согласна. Надо очень
аккуратно,
но вот
все как-то нужно. Ну, Игорь, надо же оставить, в принципе, оппонентам места.
Да. Ну, может быть, стоит добавить.
Не, нет, нет защищения положения. Оппонентам надо оставить места, но не в этом месте.
А, значит, защищаем положение в этом смысле, ну, тут, по сути, нет ничего неправильного.
Нет, оппонент в конце должен сказать, что, ну, это же незащищаемое положение, это вообще там какие-то мелочи.
Может быть, как-то здесь обозначить вашу модель, наверное,
уже все. Да, может быть, что это модель горячего пятна, грубо говоря, как тут именно.
Нет, ну вообще здесь.
Вы назовите своим именем. А там будет модель Блайер.
А мы так ее не знаем, они
будут. Не, так не годится. Нет, дело не в том, что не скромно. Дело в том, что это дает понимание отличия.
Я понимаю. Суть критики. Mm-hmm. Это,
ну, так, ну мы сейчас это не сделаем, но вообще это
правильно. Да, я согласна. Следующий результат. Суть в том, что ток детектирования зависит от положения горячего пятна поперек пленки. Так, да? Правильно?
Ну, так вот.
Да, да, да. Ну, это основная эмиссия, скажем так. И что это приводит вот как раз к зависимости эффективности детектирования от тока. Вот. Следующее. Положение про влияние поворотов и сужений на форму импульса, то есть вот на этот различный рост. И четвертое положение про магнитное поле и про кроссовер в основном как раз. Ну, то есть как бы вроде это результат, который был экспериментально обнаружен.
Здесь тоже во всех этих положениях есть вопрос, что из этого нашло экспериментальное подтверждение, а что нет. И, ну, не все же нашло.
Ну, в смысле, что...
И кроссовер же только в вашей модели. То, что Эрли считает, они наоборот настаивают на линейной зависимости и более того не принимают эти результаты.
Которые не принимают
экспериментальные? Ну, в общем, они считают, что там какая-то ошибка. И они себя не видят, это, по крайней мере, на детекторах и дебабочек.
Детектор переделать.
Ну, у нас нет, секундочку, все-таки это работа теоретическая. Поэтому, значит, когда, значит, озвучишь положение на сильную защиту, то говорится фактически следующее. Вот у нас есть такая-то модель, из нее следует вот то-то. Вот. Утверждение о том, что эта модель адекватна эксперименту, в принципе, может не делаться.
Нет, я не настаиваю.
Вот. Это может быть в качестве, так сказать, неких дополнительных моментов, но наверное, но, может быть, даже не в положении, которое носит защиту, потому защищать можно только то, что ты сам, в общем, сделал.
Мой вопрос другой. Вот положение сформулировано, все правильно, они здесь именно впервые сделаны, все нормально. Возникает просто отдельный вопрос, дополнительный. А что из этого осталось? Ведь тут же формулировка не такая, не в том смысле, подтверждено, значит, правильно, а не подтверждено, значит, неправильно. Другая, наоборот. Что осталось еще не сделано, что мы можем взять в эксперимент и сделать?
Что может быть актуально?
Да. А как еще не имеющее подтверждение?
Собственно, наверное,
все. Ну вот это.
Положение горячего пятна не стоит.
Почему? Вот это положение горячего пятна относительно поворотов и локальных сужений, это же не сделано теперь вот там.
Как может это контролировать?
Да.
На самом деле я тут видела, во-первых,
я предлагал сделать много-много сужений.
Мы даже
что-то сделали.
Мы обсуждали, и будет все там вообще, наверное, можно отделить, посмотреть, будет ли различать.
А технологии не забивают все эти искусственные сужения?
Если забивают, тогда
там, по крайней
мере, проверка не состоялась. Но пробовать можно.
То есть это само собой было?
Ну да.
Нет, я просто не понял. Речь идет о положении горячего пятна относительно поворота. Мы не можем контролировать генового метра?
Не можем.
Нет, но мы можем сделать разрез, где много поворотов. Тот, который вообще весь из поворотов состоит.
Один сплошной поворот.
Один сплошной поворот.
Может, не один. Ни одного поворота. Это все слишком маленькое, чтобы закрыть
поворот. Это тоже точка перегиба, да.
Да.
В общем, вам надо как-то первое повышение усилить, чтобы оно конкретизировало вашу теорию, и тогда следующие будут как-то связаны.
Ну да, да, да. Конкретизировать, я согласна полностью. Мы это отчаянно пытаемся сделать какое-то время. Надо все конкретнее и конкретнее.
Да, вот давайте еще тоже посмотрим.
Ну, это публикация в журналах, там дальше еще эти конференции, это, наверное, тоже не очень интересно.
Из них мы не знаем, пожалуй, только письма, то есть только жертв, да?
Что?
Из них мы не знаем, пожалуй, только жертв, я так понимаю.
Не так давно она вышла.
Да. Хорошо, спасибо. Так, есть ли еще вопросы после всего или комментарии?
Так, а там, значит, по поводу влияния флуктуации на зависимость эффективности детектирования от тока. Uh-huh. Это про это, вот я услышал, про это было в случае поворотов, в случае в магнитном поле про это было. Вот.
Ну, они рассчитывались, предыдущая просто не привела график. Они для эффективности детектирования там без магнитного поля тоже рассчитывались вот эти кривые. То есть вот эта область, в общем-то, рассчитывалась тоже, да. Ну, uh-huh. То есть вот здесь она есть и без магнитного поля. Эти расчеты проводились, и они включены в диссертацию.
Да, там еще вопрос есть.
Скажите, пожалуйста, как выбиралась ширина толщина
плюс? Мы старались брать в соответствии с характерным экспериментальным размером, то есть ну там ширина, грубо говоря, фи, то есть порядка 5 миллиметров.
Толщина.
Толщина, точно говоря. А ширина, ну, там порядка сотни миллиметров. Мы не смотрели разные толщины, у нас вообще двумерная задача решалась, то есть мы просто считали, что толщина тут не играет роли.
Ну, то есть играет на самом деле, да, но просто...
Но все
уже по ней устаканилось, вот.
Да.
Мне вот интересно, как вот там двигаются вихри или пара вихрей-антивихрей, вот именно при условии детектирования у поворота. Вблизи поворота. То есть, когда на прямой полоске, это понятно, он раз поперек. А когда на повороте? Дело в том, что у нас на повороте пленка сильно уширяется.
Да, да,
и
да.
Как
мы,
здесь,
мы как раз
если куда нормальный замена-то бежит?
Вот эту часть пленки, мы тоже ее моделировали как-то там, ну, грубо говоря, 2W, наверное, или даже больше. То есть вот эту часть мы тоже делали широкой, uh-huh. моделирование. А насчет динамики вихрей, мы, конечно, наверное, смотрели даже вот такие же картинки, как там. Ну, насколько я помню, просто, ну, тоже вихрь как-то вот так вот движется, если пятно на краю, то есть, если через край проникает, как-то движется к краю, вот...
Да,
естественно, потому что ток здесь как-то обтекает, и в зависимости от тока.
Ну, то, что ему бежать дальше, это никак не... Бежать дальше этому вихрю.
В смысле, куда дальше?
Ну, в смысле, полоска. Два W, как вы сказали.
Ну, он же движется под действием тока, поэтому в зависимости от направления тока.
Ему главное вбежать.
От того, как тут направлен ток.
Если образовался, там уже не, хоть метр, хоть полтора бегает.
Да, да. Он же движется именно током. Уже дальше.
А до какого вы могли сузить полосочку? До какого размера? Просто технологические пределы какие-то здесь. Явно вы в них упираетесь. Вот сузить до какого течения?
До какого? Ну, пока
или во сколько раз? Вот нормально вы сужаете.
Ну, я так понимаю, это вопрос в этом заключается, что ли? До каких ширин можно расширить?
Чтобы проявилось сужение по сравнению с нормальной полоской. Вот она у вас идеальная.
А, вы имеете в виду...
Во сколько раз вы сузили? Чтобы у вас вылез эффект.
Вот это сужение, да?
Да. Да.
Мы рассматривали разные сужения в данном случае. И вот здесь вот, ну, приведены, например, какие-то вот характерные величины сужения. Вот здесь W1 это сужение, ну, ширина в узком месте, а W это ширина пленки. То есть это отношение, грубо говоря, вот здесь показано.
Ну сколько? Вдвое, втрое?
Меньше, меньше.
0,9, 0,7, 0,6. Вот здесь, ну, почти вдвое, может быть, вот здесь. Ну, вот здесь разные рассмотрены. Здесь вот небольшое совсем сужение.
А вот нормальная, вот стандартная у вас ширина какая? Да просто вот технологические трудности.
Стандартная
вот
ширина...
Ниже 1500, там уже как-то...
Если надо метры пересчитать, ну, там порядка сотни, примерно, на метров мы рассматриваем.
Сотни чего?
Надо метров полосок. Ну, вы рассматривали разные ширины, на самом деле.
Что, на метр как 1000 ангстрем?
Ну, вот здесь, я, честно говоря, ширину не помню.
Ну, это уже на краю.
Мы рассматривали ширины 13 кси, 26 кси и 100 кси, грубо говоря. Ну, по крайней мере, ну, это не касательно сужения, это в предыдущей главе. Вот здесь мы рассматривали совершенно, ну, вот... 52 кси, и, по-моему, еще и 100 кси мы рассматривали. Если кси это 5 нанометров, то, ну, разные, в общем, очень мы рассматривали ширины. Да. Для сужения надо пометить было, на самом деле, здесь, конечно.
Есть ли еще вопросы?
Так, а вот такой вопрос, значит, результаты, которые вы представляете, я правильно понимаю, что они касаются расчетов, в которых вихрь должен не просто войти в пятно, но и быть способным двигаться дальше, после того, как пятно рассосется.
Да.
То есть, там, то есть это, вот все, вот, что здесь представлено, это уже модель, в которой вихрь...
Нет, не так... совсем. На самом деле, вот здесь... Тут интересно, вот здесь критерием было именно, да, по-моему, здесь критерием был именно вход вихря в пятно, но там еще есть барьер на выход вихря из пятна, на самом деле. И эти токи, при которых вихрь войдет в пятно и он выйдет из пятна, это не один и тот же ток.
Это понятно, да.
И еще тоже один момент. Если критерием рассматривать одиночное прохождение вихря, то это не обязательно ток детектирования, потому что это не обязательно приведет к возникновению нормального домена. Пятно может успеть... Вот в этой модели оно у нас успевало просто уже практически исчезнуть. И то, что один вихрь пересек пленку, это еще не значит, что он продетектирован, не значит, что возникла нормальная область. То есть реальный ток детектирования здесь чуть выше, мы потом просто его посмотрели. То есть это ток, при котором реально нормальный домен возникает. А вот этот ток, это ток, при котором хотя бы один вихрь пересек пленку. На
понятно.
Самом деле различие тут небольшое будет количественное, но не качественное.
Угу. То есть, вот. По большому счету, не так важно, оказывается.
Ну и да, и различия там в токах входа вихря в пятно, выхода из пятна тоже есть. Ну, тоже какое-то количественное есть, несомненно.
Mm.
И численный счет это показывает.
Угу. Угу. Так. Сейчас. А от размера пятна это тоже зависит, конечно.
Зависит.
Тоже не очень сильно. Ну, то есть, я так понимаю, что если пятно большое, то в нем это сильнее меняется, если учесть и не учесть. Да? Значит, проход пинг вихре пятном. А в маленьких пятнах это все равно примерно.
Там пининг сильнее будет, да. То есть, если его не учесть, там еще будет больше. То в больших пятнах сильнее.
Да. Сейчас. А тогда такой вопрос еще. Все-таки... Значит, ну да, если один, если, сейчас, а если вихрь, значит, вошел в пятно, но не прошел дальше, потом пятно рассосалось, и он, в общем, обратно ушел.
Там есть два варианта вариант, опять же, он может, в зависимости от положения пятна уже.
Либо если пройти, пятно, либо...
Может либо в одну сторону, либо в другую выйти.
Понятно. Но прохождение просто одного вихря, оно, вы говорите, не обязательно приводит к...
Не обязательно. И вот, по крайней мере, в первой модели, где мы рассматриваем не стационарное пятно, а пятно, которое за счет диффузии будет исчезать. Там прохождение одного вихря еще не значит, что событие детективно произошло. Но в следующей модели, поскольку оно у нас стационарно, там, конечно, там будет то же самое, там просто будет дальше вихрей входить и выходить. В данной модели все-таки критерием должно быть именно сохранение нормальной области. А там критерий может быть даже прохождение одиночного вихря, потому что все равно они будут разогревать пленку, они будут друг за другом так и пересекать ее.
А, понятно.
Условия начальные как бы для их вхождения не меняются, а здесь меняются.
То есть на самом деле пойдет ли разогрев и будет ли потом импульс, зависит на самом деле от того, грубо говоря, сколько вихрей успеет проскочить до тех пор, пока пятно не рассосется.
Можно и так сказать, наверное, да.
Ну или сказать.
Да. Ну или насколько они успеют.
Вот это, видимо, рассуждение про модель, не про реальность, а про модель.
Это рассуждение про модель, конечно, да, но чтобы понять,
как... С темновыми-то как там? Нет горячего пятна?
Значит...
Отчеты есть.
С темновыми ситуация немножко другая. Сейчас. Вот у меня вопрос вот я что пытаюсь понять. Насколько существенно здесь то, чему именно равен ток? То есть... разогрев, который будет, когда вихрь проскакивает, он зависит от того, чему ток равен. Но вроде бы слабо зависит. Потому что ток у нас меняется, в общем, не сильно. Да? Мы все время по порядку величины, это всегда ток распаривания. В смысле, джоулев нагрев, который, когда вихрь один проскочит, он вроде бы примерно одинаковый. Что вы находитесь при данном токе, что, например, при вдвое меньше примерно токе. Вроде бы от этого как-то не очень чувствительно к этому вроде бы. Да? Я просто пытаюсь понять, значит другое управляет тем, будет ли переключение или не будет. Вот я вот пытаюсь сообразить, что именно. Ну вот вроде как вот я поэтому сформулировал это так, что сколько вихрей успеет до тех пор подскочить, пока пятно рассосется.
Ну, это, конечно, точно насчет того, сколько вихрей. Так. Насчет того, насколько какой ток влияет.
Ну, то есть. Ну, правда, действительно, к темновым как-то обязательно действительно непонятно тогда.
Ну да. Что-то тут. Мне кажется, ушли в дебри модели.
Нет, дело в том, что, понимаете, как модель на самом деле, она выдает довольно много предсказаний таких, вот, да, сказать, таких, в общем, заранее неочевидных, скажем так. Вот. Но, тем не менее, она не настолько сложна, чтобы можно было, вот, так сказать, это все игнорировать. Вот. То есть мне просто кажется, что здесь, я почему пытаюсь это все, так сказать, как-то вот понять, чтобы как чувство предсказания модели, и чтобы было с чем сравнить эксперимент, понимаете, что, вот, например, вот этот результат, но модель точно не укладывается. Да, вот. А про темновые действительно тогда не очень понятно. Получается, что при темновых, значит, то есть сейчас темновой, он, ну, у вас тоже они, по сути, рассмотрены. Ну, то есть это просто...
Ну, должны быть.
Ну, да. Кстати говоря, вы, по-моему, нам сейчас про темновые ничего не показали, да?
Ничего.
Только, то есть, только про темновые.
Ну, скажем так, мы рассматривали флуктуации, когда пятно есть, грубо говоря. То есть не без пятна. Без пятна мы не рассматриваем флуктуации.
Тем не менее, вы говорили о том, что... Ну, сейчас говорили, что вихрь проходит, а детектирования нет.
Да, но это когда пятно есть.
Вихрь прошел в пятно, а не поперек всей полоски. Прошел, но прошел только в пятно. Он с края в пятно, но не поперек всей полоски.
Нет, скажем так, может быть и случай, когда он пересек полоску, но потом следующий вихрь, это не привело к возникновению, грубо говоря, домена еще, потому что он не успел разогреть ее. Но потом уже пятно недостаточно, грубо говоря, концентрированное, чтобы еще один вихрь прошел и завершил.
Я понял, да, но тогда если возникает просто темновые, как же тогда? Тогда ведь вообще без всякого пятна, да, значит...
Да.
Как-то один вихрь прошел, да, значит, ну и в общем-то, это оказывается достаточно, видимо. Ну, то есть, на самом деле, конечно, может быть, он прошел, немножечко загрел, потом следующий прошел легче.
Да, создал уже область с несколько подавленных
сверх. И так далее, да. Значит, но здесь это тоже должно работать. Вот, то есть, нет, ну, видимо, да.
На самом деле, ну, по крайней мере, вот мы наблюдали такое, что, например, пара вихрь-антивихрь зародилась в пятне, они вышли через края, а дальше за счет того, что они разогрели частично как-то сверхпроводник, например, другие вихри и антивихри начинают уже с краев заходить внутрь, то есть там немного меняется динамика. Нет,
это понятно, да.
Вот. Влияние есть все-таки, оно, ну, как бы, численный счет его показывает. Влияние, скажем так, прошедшего вихря на параметр порядка в пленке.
Просто нам вот непонятно получается вот что, каким образом может быть такая штука, что вихрь, который проходит поперек всей пленки, так или иначе, да, ну, сказать, там, с помощью пятна, да, может не привести в итоге к отлику, а вихрь, который проходит поперек всей пленки в отсутствие пятна, он к отлику приводит. Тут разница в чем? Разница в том, что ток просто больше, когда теневой отчет мы наблюдаем. Или здесь какая-то вот... То есть тут какая-то такая тонкая уже получается достаточно игра, потому что, может быть, действительно зависит уже от точного значения тока, от того, насколько он зависит ток распаривания.
Вопрос в том, зависит от тока, да, насколько зависит.
Видимо, эта дискуссия сразу... уже
да, может таком...
восприниматься слушателями и так далее, надо переносить.
Ну, хорошо, да.
Да. Так, давайте мы поблагодарим за товарища. Я спрашивал, когда защитник.